Глава 18.
«Поможем занять Муром?» — вытаращил коллекционер глаза на Стаса. «Ты спятил? Да с какого хера? Я подряжался груз доставить, а не...»
Скрип петель прервал гневную тираду охотника. Ледовый, в сопровождении пары дюжих охранников, печатая шаг, пересек комнату, выдвинул стул и сел напротив посетителей, уложив сцепленные в замок руки на столешницу.
«Итак...» — начал он, зябко подвигав плечами с наброшенной шинелью. «Первым делом хочу объявить вам благодарность от имени Железного Легиона за плодотворное сотрудничество».
Майор поднялся со стула и подкрепил благодарственную речь крепким рукопожатием.
«Легион ценит профессионалов». «Очень приятно», — расплылся коллекционер в обворожительной улыбке. «Взаимно. По информации из штаба, приготовления идут полным ходом. В самое ближайшее время через Акусю, да, будут переброшены основные ударные силы, после чего начнется финальный этап операции. А до тех пор мы предоставим вам все необходимые условия — отдельное жилье, полное довольствие и гарантию безопасности».
«Стоп, стоп, стоп!» — коллекционер поднял руки, чем заставил охрану всерьез напрячься.
«Какие к черту условия? До каких таких пор? Мы с хозяином совсем не о том базарили!»
«Станислав, поправь, если ошибаюсь. Договор был. Мы легиону груз, легион нам 360 золотых и разошлись, как в море корабли.
А что по факту?
А я скажу, что кидалово. Груз оприходован, деньги зажаты, мы под арестом.
Некрасиво ведешь себя, майор, не по-мужски.
А как же честь? Как же...»
«Кол, остынь», — придержал напарника Стас. «Я уверен, что господин Ледовый не закончил, а мы его из-за этого недопоняли. Так ведь, майор?»
«Золото будет», —
ответил тот, слегка раздраженный вызывающим поведением коллекционера.
«Но не сразу. Ваш груз доставлен. Однако мы не узнаем, тот ли это груз, пока не приведем его в действие. Вы не согласны?»
«Мы согласны», — поспешил разрядить атмосферу Стас.
«Такие вещи нужно обговаривать заранее», — проворчал охотник, не найдя, что возразить. — «У меня были планы на эту неделю».
— «При всем уважении, — криво улыбнулся майор, — не думаю, что ваши планы стоят дороже 360 золотых».
— «Планы чего-то стоят только тогда, когда имеют шанс осуществиться. А теперь уж...» —
коллекционер обреченно развел руками. — «Когда вы собираетесь взорвать бомбу? — спросил Стас.
— «Не понял,
— нахмурился Ледовый.
— Это бомба с боевым отравляющим веществом».
«Да, я в курсе».
«Так каким образом вы собираетесь травить Муром?»
Майор нахмурился еще сильнее.
«Вы задаете неосторожные вопросы, Станислав. Обязанности по доставке груза вами исполнены в полной мере. Легион благодарен за это, как я уже говорил. Но данный факт вовсе не означает... Простите, что перебиваю. Я спросил не из праздного любопытства. Я заинтересован в успехе операции не меньше вашего, и мне просто необходимо знать, каким образом вы планируете осуществить доставку отравляющего вещества в неприятельские организмы. Вы ничем не рискуете. Мы же под арестом,
как это ни назови,
без оружия, внутри охраняемого периметра, два наемника среди десятков прекрасно обученных солдат регулярной, не побоюсь этого слова, армии. Никакого риска. А между тем я мог бы оказать легиону еще одну услугу. А вы, господин майор, могли бы с полным на то основанием пробить еще одну дырку в погоне для очередной звездочки или... Прошу прощения, я не слишком хорошо разбираюсь в принятых у вас знаках различия. Но, думаю, мысль ясна».
Стас заметил изменения, произошедшие во взгляде майора, и поспешил закрепить успех.
«Всего лишь обмен идеями. Совместный, так сказать, мозговой штурм ради блага нашего общего дела».
«Общего дела», — повторил Ледовый и усмехнулся. «Что ж, звучит вполне разумно. Только вот...»
Вектор зрения голубых глаз переместился на охотника, заметно изменившегося в лице после того, как разговор лишился так часто употребляемого ранее «мы» и начал изобиловать «я».
«Ему известно все, что известно мне», — заверил Стас. «Секретность здесь не требуется».
«Хорошо», — кивнул майор. «Раскроем карты».
«На самом деле командованием еще не принято окончательного решения относительно способа доставки. Но сейчас, насколько я знаю, рассматривается возможность использования для этой цели БПЛА».
«Простите, что?»
«Беспилотного летательного аппарата. Дозор-600 называется, если интересно. Про самолеты слыхали?» «Ну, вот это тот же самолет, только управляется с земли оператором. Бомбу нашу он поднять вполне сможет и высоту наберет такую, чтобы пулеметы со стен не достали. Главное — попасть. В этом-то и состоит основная проблема. Практики у наших операторов, прямо скажем, сгулькин нос. На моей памяти беспилотник в воздух поднимали два раза и оба с разведывательной миссией. А бомбометание — это совсем не то же самое, что аэрофотосъемка». Стас с коллекционером сделали круглые глаза. «Неважно», — отмахнулся майор. «Короче, лично мне этот вариант совсем не по душе. Слишком рискованно. Одна неверная команда и жахнет наша родная где-нибудь в лесу белок с дятлами травить». «Понятно», — кивнул Стас. «А еще варианты имеются?» «Да. В Муроме, как вы, наверное, знаете, исправно функционирует центральная канализация, чем тамошние власти несказанно горды». «Вот я и подумал, а не...»
«Не!» — безапелляционно отрезал коллекционер. «От этой затеи лучше отказаться сразу. Могу вас заверить, как обладатель наибольшего из присутствующих числа погружений в фекальные воды Мурома. Пройти там без шума и пыли невозможно. Сточные трубы под охраной. Все канализационные колодцы заперты, а сами туннели круглосуточно патрулируются специальным отделом службы безопасности, в просторечии — говностражей. Полезть туда с бомбой — верный способ избавить Муром от крыс, но не более.
Вы не думали воспользоваться услугами своей агентурной сети внутри периметра?» — обратился к майору Стас. Ледовый хитро улыбнулся и после непродолжительного молчания помотал головой.
«Не тот случай. Нужно быть полным кретином, чтобы добровольно передать бомбу в руки представителей нашей, как вы остроумно выразились, агентурной сети. Лично я не доверю этим продажным тварям и банке Гуталина. Раз так, основным вариантом остается БПЛА», — предположил Стас. «Верно я понимаю?»
«Основным — да. Но есть еще один».
«Позвольте угадать», — поднял руку коллекционер. «Смертник. Неужели это так очевидно?»
Майор сунул ладонь за пазуху и, вынув серебряный портсигар, предложил собеседникам уложенные аккуратным рядком папиросы. «Спасибо, не курю», — отказался Стас.
«Табак?»
— поинтересовался коллекционер и наклонился вперед, но после утвердительного ответа откинулся обратно на спинку стула.
«И не жалко вам на этот мусор хорошую бумагу переводить?
Предпочитаете курево иного сорта?» Ледовый вынул одну папиросу и захлопнул изящный футляр.
«Совсем иного», — улыбнулся охотник. «А что касается затей со смертником, так оно, да, очевиднее не бывает. И можете поверить, если это очевидно мне, то это очевидно и им. Муромские, не ахти какие вояки, в атаку я бы вслед за их командирами не пошел, но вот оборону они организовывать мастера, тут их хаять, даром говно изводить. Максимум, что вашему посмертному герою удастся, — взрыв на КПП. Я небольшой специалист во всей этой химии, но тут и дураку понятно. Эффект не оправдает ожиданий. Если уж взрывать на земле, то ближе к центру. А так...»
Коллекционер состроил полную скепсису гримасу. «Что ж...» Майор стряхнул пепел в кружку и глубоко затянулся. «Это все, что я имел сказать. Теперь ваша очередь. Поделитесь соображениями, будьте так любезны». «Охотно», — кивнул Стас. «Можно попросить у вас карту Мурома для наглядности?»
«Разумеется».
Ледовый взял лежащий на комоде планшет, вынул оттуда изрядно потрёпанную бумагу и разложил ее на столе. Но карта оказалась весьма подробной. Даже единожды побывавший в городе без труда мог сориентироваться по ней благодаря изобилию информации, не ограничивающейся лишь названием улиц, а углубляющейся вплоть до обозначения продуктовых магазинов, складов и швейных мастерских, не говоря уже об административных объектах и промышленных предприятиях. Кроме того, глаз сразу зацепился за разбросанные тут и там цифры, обозначающие, судя по всему, основные высоты, как представляющие стратегический интерес в городском бою. «Вам, наверное, известно, что часть городской стены до сих пор недостроена», — начал Стас и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Примерно 2 километра вот в этом районе», — описал он указательным пальцем овал возле улицы Жданова.
«Известно. Только я не понимаю, каким образом данное обстоятельство нам поможет.
Да, стена там пониже остального периметра. Не 12 метров, а 7. Но для нас что 7, что 77 — один хрен».
«Позвольте с вами не согласиться».
Стас поднялся и обошел угол стола. «Вот здесь...» Стоящий по левую руку от майора боец решительно шагнул навстречу потенциальному убийце, и заслонил командира грудью. Но сей самоотверженный поступок остался неоцененным. Ледовый жестом велел герою занять прежнюю позицию. «Так вот», — продолжил Стас, — «прямо напротив этого недостроенного участка, меньше чем в километре, имеется несколько заброшенных высоток, парочка из которых весьма неплохо сохранилась. По-моему, как раз они и помечены у вас числом 28. Это ведь высота?»
«Точно.
Одна из наибольших вне периметра. Выше только элеватор. Хотите сказать, что...» «Затащим бомбу наверх, дождемся подходящего ветра и...» «Спокойной ночи, Муром!»
Плотно сжатые губы майора медленно расползлись в хищной ухмылке.
«Это вариант. Да, определенно. Если бы не...»
«Дикой», — подсказал коллекционер.
«Вы знакомы?»
«Имел счастье».
«И что скажете о его банде?»
«Что я скажу?»
Охотник хмыкнул и острым ногтем мизинца постучал по оскалившемуся клыку.
«Там около 20 рыл. В основном сброд. Промышляют крышеванием южного пригорода. Зажравшиеся ленивые ублюдки. Дайте мне пяток толковых ребят с глушенными стволами, и я вырежу для вас этот гадюшник под корень. Бесплатно».
«По-моему, дельное предложение», — взял слово Стас. «Готов подписаться на тех же условиях».
«Ха!»
Майор криво усмехнулся и помотал головой. «Это что же получается? Я вместо предписанного карантина должен вас вооружить и отправить прямиком в стан врага? Нет, братцы, так не пойдет».
«А почему?»
«Чем вы рискуете?» «Хотя бы тем, что операция может провалиться, а кого-то из вас двоих повяжут и выбьют секретные сведения».
«Прямо уж секретные», — усмехнулся охотник.
«Не понял».
«Брось, майор! Твой переросток сегодня на воротах такой спектакль закатил, что сейчас весь форт наверняка занят обсуждением страшной штуковины в его рюкзаке. Думаешь, это долго будет оставаться тайной? Не тешься пустыми иллюзиями. К моменту зачистки, а она должна состояться непосредственно перед штурмом, каждый твой боец станет носителем секретных сведений. А даже если и возьмут кого за яйца, что это изменит? Мурому нечего противопоставить, разве только нашьют 50 тысяч марлевых повязок в экстренном порядке. К тому же всегда есть запасной план с этим, как его,
беспилотником».
«Вот именно.
А если надумаете улизнуть?»
Коллекционер округлил глаза и посмотрел на Стаса, принявшего аналогичное выражение лица, после чего вернул недоуменный взгляд Ледовому. «Майор, а папироски точно табаком набиты? Или, может, у нас рожи не того формата, раз ты считаешь, будто мы от нехер делать жопы рвали, а вот теперь, не дождавшись гонорара, возьмем да и свалим на потеху публики? 360 золотых не та сумма, от которой бегут. Я, по крайней мере, не готов сделать легиону столь дорогого подарка. Не обижайся, майор, но мы слишком мало друг друга знаем».
«Понятно», — кивнул Ледовый, туша о стол папиросу. «А откуда вообще такое рвение? Дикой вам что, денег одолжил?»
«Нет», — улыбнулся охотник. «Просто хотим сделать мир чище. Разве для добрых намерений требуются причины?»
«Хм, чище так чище. Мне ваши бандитские терки на самом деле не особо интересны. А над предложением я поразмыслю. Время терпит. Еще вопросы?»
«Нам по форту можно перемещаться?» — подключился к разговору Стас.
«С 8 до 20. Но я вам этого делать не советую. Меньше общения, меньше конфликтов».
«Мы будем вежливы», — сверкнул клыками коллекционер.
«Постарайтесь. Из местных выжил кто-нибудь?» — продолжил Стас. Усталое выражение на лице майора тут же сменилось вопросительно негодующим.
«Молодой человек», — заговорил он после драматичной паузы, «если вы полагаете, что Железный легион — это банда изуверов, промышляющая убийством женщин, стариков и детей, то я вас разочарую. Мы не банда. Мы — новая, объединяющая сила, которая положит конец анархии и беззаконию. Сначала здесь, а потом и на всей территории Российской Федерации».
«О, как!» — проникся коллекционер. «Я обеими руками за!» — поспешил Стас успокоить майора. «Но все же...»
«Разумеется, большинство местных, которым хватило ума не оказывать сопротивления, живы. Пришлось их немного уплотнить, урезать паёк, ограничить передвижение, но в целом с ними все в порядке. А с какой целью интересуетесь?»
«Да так», — пожал Стас плечами. «Из чистого любопытства».
«Мне думается, любопытства на сегодня хватит».
Ледовый поднялся из-за стола и сунул в рот очередную папиросу. Охрана проводит вас до места временного содержания. Интендант Бозов встретит и обеспечит всем необходимым. И еще...» Майор строго указал на посетителей пальцем. «Держите язык за зубами. Свободны». Местом временного содержания оказался закуток в нетопленном бараке с законопаченными, почти не пропускающими свет оконцами, двумя топчанами, двумя тумбочками, столом, скамьей и табуретом. На одном из матрасов красовалось бурое пятно рядом с залатанной дыркой в районе груди лежащего. Черный обугленный полукруг на дощатом полу у входа, словно лишившаяся хозяина тень, эллипсом расползался вверх по стене и заканчивался под самым потолком хлопьями сажи. В углу сиротливо пристроилась закопченная керосиновая лампа с разбитой колбой.
«Соврал майор-то. Ой, соврал. Не ценят здесь профессионалов».
Охотник провел пальцем по углям и на нетронутом огнем участке стены изобразил нечто напоминающее пышную задницу.
«Соблюдайте чистоту!» — проворчал охранник и, наградив привередливых квартирантов неприязненным взглядом, удалился.
«Даже печки нет», — заметил Стас.
«Будет печка!»
В дверях появился невысокий коренастый тип и без предисловий по-хозяйски протопал в комнату. «Так, кровати, стол, скамейка, тумбочки есть, матрасы две штуки. Насчет буржуйки я уже распорядился. Дрова справа от барака, под навесом. Чайник, ведро и таз организуем. Мыло есть? Очень хорошо. Подушки с одеялами принесу. Что еще? Зеркало неплохо бы заиметь, — попросил Стас. В человеческий вид привести себя хочется».
«Это можно». «Интендант Бозов?»
— обратился к хозяйственному типу коллекционер.
«Он самый. Слушай, Бозов, ты, я вижу, парень ушлый, а мы тут, по всему судя, на недельку застряли. Может, подсобишь с досугом за разумное вознаграждение? А то, чую, со скуки подохнем».
«Что в вашем понимании есть досуг?»
Без доли удивления поинтересовался интендант, заглядывая под кровати. «Жратва повкуснее и бухло покрепче. Мы без изысков. Но и бабёнку неплохо бы подогнать, а лучше двух. Я слышал, их у вас в избытке».
«Золотой».
Охотник присвистнул. «Ты, Бозов, совсем уж... Это, я ж тебя о досуге на неделю прошу, а не о пожизненном пансионе. Давай будем реалистами. 30 монет тебе за глаза хватит».
«Жратва, бухло и две бабы за 30 монет?» Интендант усмехнулся и покачал головой. «Я от любовных утех воздержусь», — заявил Стас.
«Ну вот», —
просветлел лицом коллекционер. «Значит, количество баб сокращается до одной персоны».
«Тогда расценки сокращаются до 50 монет».
— ответил Бозов, деловито проверяя внутренности тумбочек.
— Акстись, военный! 40! Красная цена!
45!
— Ладно, черт с тобой. Но бабу приведи молодую, чтоб не за 30. А то, знаешь ли, к четвертому десятку женщина начинает пахнуть могилой.
Коллекционер расклабился и полез в подсумок за деньгами, но очень скоро улыбка сошла с его лица.
— Зараза! 8 монет не хватает. — Может, на 37 сойдемся?
— Исключено!
«Станислав, не хочешь внести свою долю в наше совместное предприятие?»
«Я с тобой позже рассчитаюсь», — ответил Стас, крутя вентиль пустого рукомойника. «За съестное. А использовать местных женщин в качестве подневольных шлюх считаю неэтичным».
«Минуточку»,
— обратился охотник к Бозову.
«Нам с женой нужно поговорить».
После чего переключился на Стаса.
«Ты это брось, закидоны свои. Ведешь себя как последняя сука. Здоровье мне подорвать хочешь?
На баб денег не проси.
Профессиональная этика, да?
Можно и так сказать».
«А в чем проблема?» —
непонимающе развел коллекционер руками.
«Они тебе заплатили? Ты отработал. Теперь мы им заплатим, они отработают. Все честно. Ладно, кончай ломаться».
«Мне больше нечего добавить».
«Блядь, ну что за...»
Охотник направил в сторону несговорчивого компаньона указующий перст, явно намереваясь поделиться кое-какими соображениями по поводу морально-этических норм вместе с их носителем, но взял себя в руки и почти без раздражения в голосе обратился к интенданту.
«Такие вот дела, дружище. Придется обойтись без женского общества. 35, верно?»
Бозов молча забрал деньги и, пройдя к двери, остановился.
«Завтрак в 8, обед в 12, ужин в 19»,
— проинформировал он постояльцев. «Комната ваша не запирается, так что советую ко времени раздачи быть на месте. Тут да пожрать соискателей хватает. И меню свое не светите особо».
«С бухлом напряженно?»
— поинтересовался коллекционер.
«Не очень, но лучше не нарываться.
С этими словами интендант вышел за дверь.
«А за рекой-то нравы построже были», — заметил Стас. «Чем дальше от начальства, тем меньше условностей», — усмехнулся охотник. «Правда, кое у кого они настолько глубоко вбиты в голову, что никакого начальства не нужно».
«Это не условности», — ответил Стас, пробуя матрас пятой точкой. «Это называется совесть. Вот она-то и не позволяет мне драть бывшего заказчика против его воли».
«Ерунда», — отмахнулся коллекционер, развалившись на соседнем топчане. «Такая же условность, как, скажем, рукопожатие. Древний приветственный жест, говорящий: «В моей руке нет оружия, я не враг». Но разве сегодня ты веришь рукопожатию? А веришь ли ты, что благодарность в виде «спасибо» дарует адресату спасение Божье? Это элементарные примеры, но мы можем пойти дальше, развивая логическую цепочку. И в конце концов придем к выводу, что совесть — не что иное, как набор условностей, накрепко вбитых в голову социумом. Понимаешь?
Охотник сел и прислонился спиной к стене, изображая руками в воздухе сферу.
«Социум — это очень серьезная штука. Ты в нем крутишься ежедневно, непрерывно. Мозг с детства впитывает и закрепляет шаблоны поведения, принятые в социуме. Год за годом этих шаблонов становится все больше. И в один прекрасный день ты пропитываешься ими насквозь. Тебе уже не нужно решать, что и как. На любой жизненный случай найдется подходящий сценарий действия или бездействия. И ты перестаешь задумываться над сутью. Совесть, честь, стыд, долг — всего лишь разные комбинации примитивных условностей. А кто сказал, что они так уж необходимы? С чем обычно ассоциируются у тебя эти понятия? Ну, давай, вспомни. Угрызения, муки, жертвы — все? А хоть что-то приятное, что-то полезное? Нет. Так зачем же тащить на себе эти чугунные болванки?»
«Отличная речь», — оценил Стас.
«Благодарю».
«Но ты меня не убедил и даже не удивил. В твоих аргументах есть огромная брешь».
«Просвети».
«Без этих так называемых условностей социум в принципе невозможен. Они — цемент для его строительных блоков. Без условностей все развалится, наступит абсолютная анархия. Но...» — Стас выдержал многозначительную паузу, указывая пальцем в потолок. «И этот сценарий невозможен. Идея абсолютной анархии утопична. Люди — стадные животные в массе своей. Если место пастуха освободится по каким-то причинам, то оно недолго пробудет вакантным. Воцарится примитивная власть сильного. А на каждого сильного очень скоро найдется умный, и условности вернутся. Они естественны и неизбежны. Чего никак нельзя сказать о твоей теории, которая, как видишь, содержит логическую мину с элементом неизвлекаемости». «Вот». С этими словами Стас глубоко вздохнул и растянулся на топчине, довольный видом удлинившейся физиономии коллекционера.
«Хе-хе-хе!»
Охотник улыбнулся и покачал головой, обдумывая выдвинутый оппонентом контраргумент.
«Как у тебя все выходит складно да гладко. Значит, никак без совести».
«Никак».
«Ага. Стало быть, уел ты старика кола. Меняться мне нужно. Совестью обзаводиться. С тебя пример брать надо.
Не передергивай».
«Даже не собирался. Может, так и поступлю. Только вот ты мне объясни, как это получается, что совесть не позволяет тебе удовлетворить естественные биологические потребности, но в то же время позволяет выкрутить кишки наизнанку 50 000 муромских граждан, среди которых полно стариков, женщин и сопливых ребятишек. Ведь они тебе ничего плохого не сделали».
«Я не рассматриваю Муром как 50 000 человек за стеной», — ответил Стас после продолжительного молчания.
«Для меня он...» «Зло?» — подсказал охотник.
«Да, пожалуй».
«И это дает право отодвинуть совесть в сторонку. Тут ты не можешь отодрать одну бабу, а там, с твоей подачи, они будут тысячами дохнуть. А кто не подох, пойдет обслуживать вояк легиона, если удача снова улыбнется. Легионеры вроде бы парни чистые, интеллигентные, скоро будут мечтой всех муромских недотрог. Ну а кому счастье не перепало, достанутся арзамасской и навашинской швали. У этой публики джентльменство не в чести. Даже подумать страшно, сколько молодых дев сгинет в омуте кровавых оргий. А дети...»
Коллекционер якобы сокрушенно покачал головой.
«Господи боже, за что ты так ненавидишь муромских детей, Станислав? Этих милых, безгрешных крошек. Почему ты обрек их на мучительную гибель или на жизнь, что хуже самой чудовищной смерти? Где же твоя совесть?»
«Хватит!» — Стас сел и глотнул из фляги. «Ты ошибаешься, если думаешь, что мне плевать на всех вокруг. Мы с тобой не похожи».
«Да ну... Я, по-твоему, настолько плох? Убийца, садист, психопат, тебе не ровня? А кто ты сам теперь? Молчишь. Ладно, помогу вспомнить».
Коллекционер чуть подался вперед, сверля оппонента немигающими янтарными глазами со светящейся в глубине искоркой.
«Ты ренегат, отступник, предавший собственную расу, переметнувшийся на сторону выродков. Муромский палач, так будут называть тебя. И никто не вспомнит о растоптанной чистой любви».
Охотник всплеснул руками и, приняв обычный, насмешливо беззаботный вид, привалился к стене.
«Не подумай, что хочу уязвить. Мне твоя идея с химической обработкой Мурома по душе. Они давно напрашиваются. А вся эта херня про невинные жертвы...»
Он скривился и цокнул языком.
«У тамошних баб я слышал равные права с мужиками, так пусть несут равную ответственность, и вообще застоялись они без дела. Ребятишки? Зачем ждать, когда из бесполезных мелких ублюдков вырастут большие? Рабов и так хватит. А что до стариков, тут уж вообще разговора ни к чему. Эти божьи одуванчики, как никто другой, виновны в сложившейся ситуации. Они должны быть благодарны за смерть, слишком легкую по сравнению с той, которую заслужили. Так что, Станислав, мой тебе совет. Пошли совесть нахер. А то цепляешься за нее, как старая шлюха за румяна. Все равно ж не помогает. Ладно».
Коллекционер лег, заложив руки под голову и закрыл глаза.
«Утомил ты меня своими разговорами. Вздремну чуток».
Лишившись, наконец, собеседника, Стас также счел за лучшее потратить оставшееся до обеда время на отдых. Последняя неделя не баловала такими возможностями. 3-4 часа сна в сутки, зачастую похожего больше на горячечный бред, помогали разве что не свихнуться от усталости. И теперь провалу в дремотное забытие не могли помешать ни отсутствие подушки, ни матрас из-под покойника, ни расстравленная была коллекционером совесть. Сон прервали металлический скрежет и топот нескольких пар ног.
«Осторожней, бля! Гляди, куда ставишь!»
В комнате под чутким руководством Бозова толкались два человека, явно из местных, водружая на уложенный в угол железный лист буржуйку. Коллекционер, приподнявшись на локти и зевая, наблюдал за работой.
«Кретин безрукий!» — возмущался интендант. «Легче с трубой! Смотри, сука, поломаешь, пайку урежу!»
«Я не нарочно!» —
проблеял в ответ знакомый голос.
«Павел?»
— Стас сел на кровати, продирая глаза. Втянувши голову в плечи, парнишка боязливо обернулся и поправил съехавшую на брови шапку.
«Я!»
— кивнул он, рассматривая постояльца.
«Не узнаешь?
Станислав?
Вы знакомы?»
— прищурился интендант.
«Да»,
— ответил Стас, запихивая ногу в ботинок. «Работали вместе. Не возражаете, если побеседуем?» Бозов кинул взгляд на только что установленную печь, оставленный возле двери 6-литровый термос, бутыль, половник, две стальные миски с приборами, буханку хлеба, ведро, чайник, таз и зеркало.
«Не возражаю. Только побыстрее. Работа ждет. Провизия вам до завтра. Дрова знаете, где растопка, там же». «Но, чего встал?»
— рявкнул интендант на второго работника.
«На выход!»
«А вы тут... Значит, это...»
Промямлил Пашка, как только за Бозовым хлопнула дверь и глянул на совсем не арестантский паёк.
«Есть будешь?» — спросил Стас.
«Есть? Можно».
Горячая миска, почти до краев заполненная картофельным пюре с вареной свининой, быстро поборола робость. Павел схватил ложку и, не дожидаясь хлеба, принялся есть. Ел он быстро, затравленно озираясь, словно боялся, что вожделенное блюдо вот-вот вырвут из рук. Две последние недели дались парню явно нелегко. Щеки ввалились, на лбу и скуле красовались два лиловых синяка, шея была обмотана тряпкой в розовато-желтых пятнах, и без того негордая осанка сделалась совсем жалкой, плечи опущены, спина прогнута дугой. Замызганный овечий тулуп с наполовину оторванным рукавом щеголял отпечатком рифленой подошвы в районе поясницы.
«Как же ты уцелел?»
— спросил Стас, дав голодному бунтарю наполовину опустошить миску.
«Сам не знаю», — ответил Пашка, судорожно сглотнув. «Я на двор выйти решил по малой нужде, когда в кабаке-то... Так вот, только я за дверь, значит, как оно, бабах! А потом уж в бараке очнулся. Не помню ничего. Но цел вроде, только обгорел малость».
«Отец жив?»
«Нет». Павел опустил ложку и утер нос рукавом. «Не нашли его. На пожарище-то костей много было. Да кого ж там различишь?» Так и зарыли в одной яме. Ну и постреляли еще немало. Тоже всех туда.
«А староста ваш?»
«Лефантьев», — поморщился Пашка. «Живой. Он у этих теперь вроде поверенного. Беседы с нами ведет воспитательные. Бумажки разные про Железный легион читает после работы. Сука.
Как ж так вышло?
Уж старосту-то они первым делом должны были к стенке прислонить».
«Должны, да не прислонили», —
зло огрызнулся Павел, не забывая между разговором наворачивать дармовую баланду.
«Эта гнида сразу открещиваться стала от всего. Говорил, будто он и не при делах вовсе, а засаду наемники самовольно устроили, за трофеями погнавшись, и мужиков наших подбили на это. А он сам вроде как против был. В засаде участвовавших всех назвал поименно. Девятерых, кто после штурма выжил, расстреляли прямо тут, во дворе, на глазах у жен и детишек. Такой вот староста. Возле майора теперь чуть не на карачках ползает, лыбясь без конца. Ну ничего, ничего. Легионеры тут не навсегда, уйдут рано или поздно. Вот и будет у нас с ним разговор». Пашка собрал хлебом остатки пюре и засунул в рот, едва не подавившись. «А вы тут как?» — спросил он, прокашлявшись. «Тоже в плен угодили? А Максим?»
«Нет, дружок», — ощерился коллекционер. «Дела у нас здесь».
«Дела?»
— Пашка перевел недоумевающий взгляд с охотника на Стаса.
«Жизнь — штука сложная», — пожал тот плечами. «Максим на север подался, а у меня в Муроме интересы образовались. Долго рассказывать. Возьми еще». Стас протянул толстый ломоть хлеба. «Так, значит, ты с ними... с ними? Заодно?»
«Теперь, да».
Лицо Павла исказилось в гримасе отвращения. Он скривил губы, готовый вот-вот смачно харкнуть собеседнику под ноги, но вместо этого лишь схватил хлеб и молча вышел за дверь.
«М-да», — причмокнул коллекционер, — «а друзей ты заводить совсем не умеешь. То ли дело врагов».
«Обязательно было рот разевать».
«Что?» — охотник расплылся в гнусной ухмылке. «Снова совесть заиграла».
«Я его еще расспросить хотел. Никак не можешь без спектакля».
«Да брось. О чем этого сопляка расспрашивать?»
«Обо всем, что он знает. Люблю быть в курсе дела. А ты что-то больно уж спокоен».
«Я фаталист», — развел охотник руками. «Чему быть, того не миновать. Беспокоиться раньше нужно было, а с петлей на шее вредно трепыхаться».
«Ну да». Стас усмехнулся и, подойдя к термосу, наложил в опустевшую миску баланды.
«Я, честно сказать, струхнул немного, когда ты в комендатуре майора строить начал. Не по-мужски ведешь себя, а как же честь! Думал, все, сейчас выведут за дверь и нашпигуют свинцом по самой брови. А нет, повезло».
«Никакого везения».
Охотник встал с кровати и жадно втянул ноздрями картофельно-мясной пар.
«Чистая, мать ее, наука! Знаешь, существует теория, согласно которой страх — сильнейший катализатор агрессии.
В смысле, если тебе страшно, то ты агрессивен? Черт, какая ирония судьбы! Я и не предполагал, что безжалостный охотник за головами живет в постоянном страхе».
«Закончил? Ну, тогда я продолжу». «Нет, Станислав. Твое предположение в корне неверно. Ты мне сейчас описываешь синдром загнанной в угол крысы, а я совсем о другом толкую. Скажи, ты когда-нибудь бил шлюху?»
«Зачем?»
«Откуда я знаю, зачем? Может, ты садист, может, не встает по-другому».
«Да мне об этом рано еще беспокоиться».
«Так бил?»
«Ну, было разок. Она у меня часы чуть не сперла».
«От души приложил?»
«Слушай, я не понимаю, к чему этот разговор. Ты что, опять параллели между нами ищешь? Если так, то...»
«Она испугалась?»
Стас вздохнул, сел на кровать и сунул в рот ложку баланды, решив игнорировать настырного собеседника.
«Наверняка испугалась», — злорадно осклабился коллекционер. «Знаешь, Станислав, ты когда бесишься, у тебя жуткий взгляд. Прямо обосраться можно». «Бедная потаскушка. Так и вижу, как она мечется по комнате, вся в слезах, прижимает к груди скомканные шмотки, умоляет не трогать ее. «Нет-нет, пожалуйста, я не хотела, только не бейте, пожалуйста!» — тоненько пропищал охотник, изображая на лице ужас. «Ну, а ты наверняка ей добавил, и сам не знаешь почему. Вроде за часы уже рассчитался, а рука сама полетела в зареванный ебальник. Не удивлюсь даже, если ты лупил ее, пока глупышка не отключилась. Что, так и было, я угадал?» «Не вини себя, Станислав. Эта шлюха сама во всем виновата. Если бы она, схлопотав по роже, просто извинилась без этих вот приседаний, то ушла бы почти невредимой. И что ты этим хотел проиллюстрировать? Основной принцип общения, друг мой. Никогда не вставай в позу проштрафившейся шлюхи. Если обстоятельства не позволяют быть выше оппонента, будь с ним наравне. Иначе, как пить дать, огребешь сверхпричитающегося. Даже если не было за тобой вины, будь уверен, при таких прогибах она сама собой нарисуется».
Стас задумался ненадолго и с серьезным видом кивнул. «Ты знаешь, я редко с тобой соглашаюсь, но тут возражения неуместны. По-моему, за это стоит выпить». Остаток дня и два следующих проплыли мимо, отпечатавшись в памяти лишь урывками, когда рассудок ненадолго оживал в промежутках между плеском самогона одной кружки. Из комнаты выходили только по нужде и за дровами. Провизия доставлялась бесперебойно. А вот одеяло с подушками так и не нашли адресата. Впрочем, никто не обратил на это внимания. Праздник неожиданно закончился к утру четвертого дня.
«Подъем!»
Хорошо поставленный командный баритон прогудел у Стаса над головой, словно удар молота о жестяную бочку.
20 минут на сборы! Вас хочет видеть майор!»